Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад сегодня всех вас приветствовать. И мы сегодня с вами продолжим исследование книги Откровения. Мы сегодня, у нас уже третья встреча, будем говорить о том, что написано в 4 и в 5 главах. У кого из Библии, откройте, пожалуйста. Итак, мы исследовали с вами вопрос о том, какие вести Христос приготовил для семи церквей. Мы исследовали с вами вопрос о том, что Иисус Христос, как первосвященник, открылся Иоанну возле светильника, около светильника. И мы видим с вами, что в 4 и в 5 главе Иоанн подходит к особой сцене. Здесь мы видим необычная сцена. Если мы читаем с вами первый стих в 4 главе, там написано: «После сего взглянул я, его дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Здесь в этом месте два важных момента. Во-первых, дверь открыта на небе. Не в небо, а на небе. Значит, очень важный этот момент, и все исследователи обращают на это внимание, что там, на небе, открыта была дверь, и Иоанн в духе увидел это видение. Это важный момент. Второй момент, здесь сказано прямо, чему надлежит быть после сего. Мы уже говорили с вами, что в Откровении происходит как бы чередование земных и небесных сцен. Четвертая и пятая глава – это символическое видение. Нельзя его понимать буквально. И мы сейчас к этому еще обратимся. Это сцена, которая произошла на небе. Шестая, седьмая главы – это сцены, которые происходят на земле. Но всегда сначала что-то происходит на небе, потом то, что происходит, обязательно имеет свои последствия здесь на земле. Это связано между собой. И сегодня мы будем говорить именно об этом, что Иоанн видел там. Следующий текст, 2 и 3. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Описание Божьего престола мы видим с вами здесь, в этих главах. В этом описании Иоанн очень аккуратно подходит. Он сравнивает, чему была подобна эта радуга и так далее. Что касается личности, которая на престоле, он просто говорит, сидящий на престоле. Не с кем было сравнить. Это видение. Я еще раз повторяю, что Иоанн видел видение. И то, что Бог соизволил ему показать, он ему показал. И это тоже имеет свое значение. Иоанн очень благоговейно, сдержанно здесь пишет. И нужно понимать, что он не приводит никакие сравнения. Посмотрите, если вы читаете Откровение о Христе, то Христос имеет определенные сравнения с чем-то человеческим. Ноги, подобные Халкаливану, одетые в падир, в одежду и так далее. Иисус Христос был на земле. Но вот, когда мы читаем с вами «сидящий на престоле», он ни с кем, его ни с чем не сравнивает и никак не описывает. Это тоже стоит заметить, потому что ничто человеческое не может идти в сравнение, и ничем нельзя объяснить то, что он увидел. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Кто такие 24 старца. Мы снова обращаемся к Ветхому Завету и находим с вами интересную мысль у пророка Исаия. Там в 24 главе сказано: «Господь Саваоф воцарился, и перед старейшинами Его будет слава». То обстоятельство, что эти спасенные, они облечены в белые одежды и имеют венцы, это обстоятельство говорит, что они спасенные. То есть это люди, которые получили спасение. Вот по книге Откровения в дальнейшем, если смотреть, белые одежды и венцы – это свидетельство, что они уже спасены. Но кто они? Когда мы читаем с вами Матфея 27 главу, мы находим интересный момент. Когда Иисус Христос умирал, здесь очень интересно написано: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во Святой Град и явились многим». Мы убеждены в том, что это праведники, которые воскресли и вышли из гробов по воскресении Христа. Потому что они уже как бы воскресли, и они уже получили вечную жизнь за счет жертвы Христа. Они уже получили оправдание и получили спасение. Тогда, во времена Иоанна, было известно об этих людях. Они, написано, явились другим. О них было известно. И теперь Иоанн видит их на небе. Читаем с вами дальше. Если посмотреть еще на один момент, почему было 24 старца? Если мы говорили с вами, что идея суда пронизывает всю книгу Откровения, то получается, из каждого колена Израилева по два человека как свидетели. То есть свидетеля по библейским принципам, свидетеля всегда должно быть два или три, не меньше двух. И здесь по два свидетеля, они уже на небе. И тогда они участвуют в том, что там происходит. Что там происходит. Читаем дальше. От престола исходили молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Это очень потрясающее видение. Мы не можем объяснить здесь каждое слово, каждую деталь. Можно много говорить об этом. Кто такие семь духов? Число семь – это библейское число совершенства. Вот все, что мы можем сказать. Это символ совершенной работы Духа Святого. Вот все, что можно об этом говорить. Но естественно, что Дух Святой работает здесь на земле для нашего спасения. Когда мы говорим с вами о море стеклянном, это прозрачное, и то, что он увидел, Иоанн, это прозрачная поверхность, чистая, идеальная. И важно заметить, что это тоже имеет свое значение. Во времена Иоанна стекло ценилось гораздо дороже, нежели сегодня. Оно было, естественно, большим дефицитом. И когда он видел, что так много чистот, это абсолютная чистота, и он сравнил то, что увидел, с тем, что именно было дорого, важно и ценно в глазах людей. Но сам вот материал, мы не знаем, из чего он там, это Иоанн так сравнил, что вот такое чистое и прозрачное, это как символ чистоты. Это очень важно понять. Следующий момент хотелось бы подчеркнуть, 6-7 стих. «И посреди престола, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное подобно льву, второе животное подобное тельцу. Третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». А в оригинальном тексте там стоит два слова «живое существо». Это в синодальном переводе перевели как животное. Скорее всего, это символические животные. Нам трудно даже о них говорить. Единственное место, где мы встречаем подобное видение, это видение в книге пророка Иезекииля. И вот как раз книга пророка Иезекииля по своей идее связана с книгой Откровения. В чем же здесь идея? Это очень важно помнить. Мы не можем объяснить этих живых существ, но мы можем обратить внимание на то, что небо – это несколько другое измерение. Мы живем в трех измерениях. Вот ширина, длина и высота. Это вот измерение, в котором мы находимся. В трехмерный мир наш. Но есть и другие миры, есть другие измерения, которые людям совершенно неизвестно. И вот это как раз то, о чем нам невозможно говорить, потому что мы не знаем, что видел Иоанн. Если посмотреть пророка Иезекииля, он видит колесницу, где колесо в колесе вращается. Как мы можем себе это представить? И тоже исполненное очей. Иезекииль тоже видел живых существ, и тоже они были исполнены очей. Это похожее видение, и авторы исследований, они приходят к выводу, что здесь есть очень интересный момент. Во-первых, это нужно понимать символически. Во-вторых, крылья этих живых существ, они указывают на быстроту, с которой они исполняют поручения. Глаза, они написаны, исполнены глаз, это означает, что они все видят, что небо все видит то, что происходит на земле. Это, естественно, символ того, что ничего никто не может скрыть. Это как раз эти символы. Читаем с вами дальше, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл». И внизу, и ниже сказано, что они не имеют не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Они взывают и прославляют Бога. Они подчеркивают одну черту, одно его свойство, святость, абсолютную святость. Только Бог не подвержен греху. Даже ангелы подвержены греху. И мы находим об этом позже в книге Откровения, будем изучать. Бог абсолютно свят, абсолютно безгрешен. И они взывают и прославляют Его за то, что Он свят. И стоит здесь заметить тоже еще одну важную деталь. Когда мы говорим о том, что они исполнены очей, речь здесь идет о страхе Божьем. Когда мы говорим о страхе между собой, вот мы переживаем, что будет завтра, мы переживаем, не знаем будущего, и нас тревожит то, чего мы не видим. Ну, выйдите на улицу, абсолютная тьма, нам страшно становится, мы дальше ничего не видим. В восточном понимании, там, где жил Иоанн, страх возникает не от того, что человек ничего не видит, а от того, что его видят. И вот здесь мысль, что у человека возникает страх от того, что небо все видит и знает. Поступки, слова, мотивацию, мысли, планы, все. И вот эта концепция суда Божьего здесь представлена в символическом виде, чтобы люди понимали, что ангелы, живые существа, они видят и знают все, что происходит на земле. Это, конечно, сдерживает людей от греха, от зла, это сдерживает, и человек чувствует свою ответственность перед небом, потому что небо внимательно наблюдает. Вот как раз то, что небо видит все, что происходит, вот здесь в этих текстах это как раз показано. Читаем с вами дальше. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять и славу, и честь, и силу, ибо ты сотворил все сие, и все по твоей воле существует и сотворено». Эти спасенные преклоняются перед сидящим на престоле и подчеркивают, почему он достоин поклонения. Они это говорят искренне. Если мы вообще посмотрим на вопрос поклонения и как-то немножко сделаем некоторое отступление, мы увидим с вами, Христос пришел в этот мир, и когда сатана сразу искушал его после крещения, какое искушение было самым последним и самым важным? Сатана сказал: видишь весь мир, показал города, показал ему блеск, богатство людей, и говорит: я все тебе отдам, только падши поклонись мне. Так вот, это искушение говорит о том, что в мире идет борьба. Борьба за поклонение людей. Кому или чему люди поклоняются? Поклонение – это не просто преклонить колени или там поклониться до земли. Поклонение исходит изнутри. То, что для человека самое важное в жизни, оно стоит в сердце на первом месте, о чем он больше всего думает, чему посвящает время, деньги, силы свои и так далее. Это и есть поклонение. И теперь, когда мы видим, что эти спасенные пришли уже пред престол Божьим, эти 24 старца, они поклоняются сидящему на престоле и говорят, что ты достоин поклонения, ты достоин славы, чести, и у тебя сила, потому что ты сотворил, и по твоей воле все существует. И, конечно же, если мы читаем с вами ниже, в других главах книги Откровения, там еще и прибавлена еще одна мысль. Спасенные поклоняются Богу, потому что получили искупление. Сотворение, существование и искупление – это три причины, почему люди поклоняются Богу. Потому что без Него не было бы ничего. Не было бы ни этого мира, ни нас, ни искупления не было бы. Теперь мы обратимся с вами еще раз к первой и второй главам книги пророка Иезекииля. Это очень важный момент. Посмотрите на ту колесницу, которая там направлялась к Иерусалиму, потом уходила от Иерусалима. Три раза написано «направлялась» и «уезжала от Иерусалима». Это видение пророка Иезекииля говорило о Божьем суде над народом израильским. И каждый раз, когда колесница уходила, слава Божья покидала город. Это то, что видел Иезекииль. Стоит заметить, что Иезекииль видел эти видения уже находясь в Вавилонском плену. Уже после того, как Навуходоносор завоевал всю землю, разрушил храм, разрушил город Иерусалим, увел пленных в Вавилон. И там в Вавилоне написано, люди сидели и плакали при реках Вавилонских и вспоминали прошлое, у них ностальгия была по родине и так далее. Но далеко не все понимали, почему это произошло. Они читали обетования, которые написал Моисей, что Бог будет хранить, помогать, поддерживать. Почему нас завоевали, сделали рабами? Почему разрушили город, храм разрушили в конце концов? И Бог показывает Иезекиилю, что народ израильский был поставлен среди язычников как пример, что у них была определенная миссия, но они не только не выполнили эту миссию, они стали жить хуже язычников. И тогда Бог отнял свою славу, отнял защиту и охрану, и тут же язычники окружили, разрушили, разграбили и их увели в плен. Вот эта идея показана и здесь, в книге Откровения. То же самое произошло и с церковью, то же самое произошло с христианством в общем. Когда она потеряла свою миссию, тогда начались проблемы. Тогда начались проблемы. И когда мы будем с вами в следующий раз говорить о печатях, там как раз поднимается этот вопрос. Здесь, в этих главах, в 4 и 5 главах, это как вступление к семи печатям. Это как показана такая сцена на небе, а потом уже открываются эти печати, и Иоанн видит, что происходит здесь на земле. Открываем 5 главу, 1 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». В правой руке у сидящего он увидел книгу. Но нужно сразу заметить, что это не современная книга. В оригинале написано «свиток», и в древности не было таких книг, как сегодня. Вот такая длинная была часть книги, писали на пергаменте столбиками, и потом сворачивали в свиток. Сворачивали в свиток. Свитки были длинными и очень длинными, до 100 метров даже доходили. Они были большими. Но то, что увидел Иоанн, это не было библейской книгой. Почему? Потому что Тора и библейские книги всегда писались только изнутри. И они сворачивались, и снаружи ничего не было написано. А тут мы читаем с вами изнутри и отвне. То есть с обеих сторон этот свиток был исписан. И тогда естественно, что возникает вопрос, что же это было за книга в руке. Исследователи приходят к выводу, что этот текст или эта книга связана с книгой Левит 25 главой. Это книга «Купчая крепость». Что это такое? Это описание долгов или, можно так сказать, документ о продаже в рабство. 25 глава книги Левит говорит о том, что если человек обеднел, обанкротился, назанимал денег, он попадает, продается в рабство и становится рабом. И тогда все его имущество описывается, запечатывается в книгу. И если его родственник может выкупить, он выкупает. По закону Моисееву родственники обязаны были выкупать. И вот эта книга, то есть этот свиток, запечатанный печатями, это как раз все его долги, все его проблемы. И там написано, с какого года он продался. Левит 25 глава говорит о том, что если через время родственник захотел выкупить, то нужно было посчитать, сколько лет он был в рабстве, сколько остается до 7 года. Потому что через 7 лет любой раб выходит на свободу. Никогда в Израиле рабства вечным не было. Человек продался, 7 лет побыл рабом и выходит на свободу. Все, что бы там ни было. Такой был закон. Так вот, родственник раскрывал этот свиток и смотрел, может ли он оплатить эти долги через год, через два, через три. И это напрямую связано с тем, что мы будем читать дальше. Это очень интересный вопрос, это интересный символ. И теперь посмотрите, читаем с вами 2 стих 5 главы. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Достоинство заключало в себе и возможности, кто готов раскрыть этот документ о рабстве, о долгах и прочесть его. И Иоанн говорит, что и один из старцев, и он плакал, и он говорит, я плакал, никого не нашлось, кто бы мог раскрыть. И тогда один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Ни ангелы не могли, ни живые существа не могли. Никто не мог это сделать. Вот лев из колена Иудина. Когда мы с вами смотрим на эти символы, мы находим, что лев от колена Иудина, скорее всего, это связано с тем, когда Иаков умирал и благословлял своих 12 сыновей, и говорил об одном из сыне Иуде, и сказал, вот Иуда, как лев, пошел, преклонился и так далее. И он описал, что Иуда будет чувствовать себя как лев, что от него произойдут цари и так далее. Мы находим с вами, что Иисус Христос родился от колена Иудина. И здесь он назван как лев из колена Иудина. И мы находим с вами, что есть и другие тексты из книги Откровения, которые подчеркивают силу Иисуса Христа. 9 глава, 17 и другие. Потому что в Откровении Христос представлен как борящийся с сатаной. То есть великая борьба происходит. И вот в этой борьбе он представлен как имеющий силу. Здесь также сказано, что он является корень Давида. Действительно, это записано, этот текст взят из Исаии 11 главы, 11 текста. Написано, произойдет отрасль от корня Иессеева, отца Давида. И это указывает непосредственно на Иисуса Христа, что и один символ, и другой символ, их очень много, но они указывают на одну и ту же личность. Но читаем с вами дальше. Иоанн говорит, и взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. Иоанн посмотрел, чтобы увидеть льва, и видит агнца. Еще один символ, тоже указывающий на Христа. Если лев представляет собой силу, то агнец представляет собой смирение. Агнцев или ягнят приносили в жертву. И он смотрит на этого агнца. Он символически это видит. Мы не говорим, что это буквально все. Он видит это просто в видении. Голос говорит, он видит это как бы видение. Но суть в чем? В том, что во Христе воплотилось все. Он и лев из колена Давидова. Он и отрасль от корня Иессеева. Он же и агнец, который взял на себя грехи мира. И вот это многообразие символов, оно подчеркивает работу Иисуса Христа. Многообразие вот этих образов раскрывает каждую деталь Его служения. Его служение очень многообразно. И каким-то одним символом невозможно его объяснить. Поэтому Иоанну было открыто это во многих символах. Посмотрите, слово «агнец» употребляется 29 раз в книге Откровения. И это не случайно, потому что это очень важно, сам процесс искупления. И вот это слово, которое сразу переносит нас назад в Ветхий Завет, где заколали агнцев, проливали кровь, во святилище стоял жертвенник, происходило каждый день служение, и люди несли туда ягняты, при этом они каялись перед Богом, получали прощение и так далее. Это все было как символом будущего искупления, символом того, что придет Христос. Он говорит, как бы закланы. То есть он видел эту рану, он понял сразу, что это Иисус Христос. Тем более, что Иоанн и сам в Новом Завете в своей книге об этом говорил Петр в первом послании своем, в первой главе, называет Иисуса Агнца. И в другом месте есть вот эти образы сравнения с, с ветхозаветными образами. В этом нет сомнений. Мы говорим, когда мы читаем ниже, мы говорим, что такое семь рогов и семь очей. Семь рогов означает также полноту. Рог в те времена означал символ власти и силы. И Агнец показывает, что он имеет и власть, и силу. Семь очей – это совершенство, мудрость, символ видения. И дальше мы говорим, читаем с вами, что если сравнить этот образ с тем, что сказал Иаков в Бытие 49 главе, «Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель», то пророчество Иоанна, Иакова, оно исполнилось во Христе, что от колена Иудина происходили всегда цари. И в конце концов, кто пришел? Примиритель. Цари были очень воинственные. Цари всегда воевали, всегда пытались силой решить проблемы. И вдруг пришел, написано, примиритель. Иуда, прародитель Христа, он тоже был очень человек воинственный, но в конечном итоге в родословной появился примиритель. И апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, что Христос дал нам слово примирения. Это речь идет о примирении с Небесным Отцом. И по словам старца мы говорим, мы видим, что только Христос мог раскрыть эту книгу и снять все семь печатей. И об этом как раз в следующий раз мы будем с вами говорить, что это были за печати. Он достоин, потому что он и лев, и агнец, и примиритель, и отрасль от корня Исеева и так далее. И все вот эти образы он воплотил в себе. Поэтому он достоин раскрыть эту книгу. И читаем ниже. И он пришел и взял из десницы сидящего на престоле эту книгу. Он пришел и взял эту книгу. Прекрасно. Иоанн уже не плачет. Он видит, что Иисус Христос взял эту книгу. Значит, есть кому не только раскрыть, прочесть, но есть кому уплатить за эти долги. Ведь эта книга, как мы говорили, это право собственности. Это купчая крепость, в ней описаны долги, рабство и так далее, и так далее. Кто может раскрыть и заплатить? Кто может это сделать? Поэтому Иоанн видит и так радостно сообщает. Он пришел и взял эту книгу. Значит, остальные проблемы будут решены. Победа над злом гарантирована, если он взял эту книгу. И когда он взял эту книгу, тогда животные, написано, 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Они поклонились ему, потому что он достоин взять эту книгу, раскрыть эти печати и решить эту проблему. Решить проблему рабства, проблему греха, проблему долгов. И дальше мы читаем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Посмотрите, они поют новую песню. Когда мы открываем с вами псалтырь, мы находим, что новая песнь – это всегда символ нового опыта. Новая песнь – это всегда, когда люди что-то новое пережили, и они тут же составляют стих, песнь, как Давид или другие авторы. И здесь это новый опыт. Новый опыт, который пережили те, которые видели. Они там, на небе, увидели, что есть кому открыть эту книгу. Он достоин это. И хоры благодарности поют ему за то, что он достоин. Посмотрите, здесь речь идет об искуплении. Ты искупил нас. Ты выкупил нас. Мы были где? Мы были в рабстве греха. И мы бы никогда сами не смогли от этого освободиться. Эти люди, 24 старца, преклоняются перед Агнцем, потому что самая главная проблема земли – это рабство греховное. И эта проблема, она решена Агнцем. Она решена Агнцем. Ты искупил нас. Поэтому ты можешь раскрыть, и ты можешь решить все эти проблемы. «И я видел, – пишет дальше Иоанн, – и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный принять и силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». К этому маленькому хору 24 старца и 4 живых существа присоединяется огромный хор ангелов. Иоанн подчеркивает, тьмы тем, тысячи тысяч, то есть миллионы миллионов. Он даже не мог назвать никаких приблизительных цифр. И они также, как 24 старца, благодарят и преклоняются, и прославляют Агнца за его жертву. Все небо преклоняется перед Спасителем. Но посмотрите дальше. Читаем. «И всякое создание, находившееся на небе, на земле и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава и держава во веки веков». Всякое создание. Почему здесь так интересно перечислено «на небе, на земле и под землею»? Некоторые считают, что там под землею ад горит, и там грешники мучаются и так далее. Библия не подтверждает эту идею. В то время, когда жил Иоанн, если человек что-то объяснял и хотел сказать, что все творение, то он так и говорил. На небе, на земле и под землею. Это означало, что все. Все живое, все существующее делилось на три класса. Это означало вся Вселенная, все, что сотворено. Поэтому он и говорит, что все преклонились перед Агнцем и перед сидящим на престоле. Благословение, то есть пусть он будет благословен. Держава, держава – это с греческого слова как управление, господство, и здесь еще раз показано, что и Агнец, и сидящий на престоле достойны управлять этой вселенной. И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Посмотрите, снова Иоанн подчеркивает, что сидящий на престоле, живущий во веки веков. Это еще раз подчеркивает мысль, о которой мы говорили в первой нашей лекции. Мысль о том, что «я есмь» – это вечность. Был, есть и будет. Вне времени, вне пространства. Почему? Потому что языческий мир тогда, атеистический мир сегодня считает, что есть начало и есть конец. Но духовный мир – о котором говорит Библия, это другой мир. Там несколько другие измерения. Там нет ни начала, ни конца, и мы не знаем, мы не можем это все осмыслить, но тем не менее о Боге И о Христе сказано, что они были, есть и будут, что они вечны. И вот об этом мы как раз с вами и говорим. Посмотрите, они пали и поклонились. Это как бы завершение всего гимна. И они сказали, пали и поклонились, и сказали «Аминь». Интересно, что первые христиане, они совершали богослужения, и до нас дошли описания этих богослужений. Они пели, читали Священное Писание и хором говорили «Аминь» в заключении, что означает «Да будет так», что «Я согласен, пусть будет так», когда происходили эти богослужения. Об этом написал Иустин Мученик, и он пишет: «После того, как пастор помолится и вознесет благодарение Богу, народ в знак согласия говорит «Аминь». Здесь, посмотрите, эти живые существа, когда хоры ангелов пропели короткий гимн, что они сказали? «Аминь, пусть будет так». И это было как бы завершением богослужения. Это последний стих 5 главы, 14 стих. Когда мы откроем с вами в следующий раз 6 главу, мы увидим, уже начинаются действия. Заканчивается это поклонение сидящему на престоле, и начинаются действия, начинаются сниматься печати одна за другой. Что мы можем с вами извлечь из этих двух глав? Для нас очень важно понять, что истина приходит с неба. То, что Иоанн видит на небе, он видит откровение оттуда. Истина не происходит от человека, это не плод его мыслей, не плод его исследований, это откровение. И как раз то, что происходит на небе, превосходит все наши представления. Даже это короткое описание этой короткой сцены, оно потрясает каждого человека своим удивительным смыслом, своим удивительным многообразием. Духовный мир, о котором люди спорят, он намного сложнее, чем мы можем себе представить. Вот почему мы должны просто благоговейно преклониться перед Богом и также поклониться Ему, как ангелы поклоняются, прославить Его и сказать: «Благодарим Тебя за то, что Ты создал нас, благодарим за то, что мы искуплены, благодарим за то, что Ты хранишь и поддерживаешь нас». Искупление также пришло с неба, и это удивительный дар человечеству. Агнец достоин раскрыть эту книгу, потому что он искупил. Это нужно помнить. Искупление – это не то, что нужно заслужить и заработать. Оно уже сделано, оно дается как подарок. Его не нужно зарабатывать, это дар неба для человека. И если мы не можем все это осмыслить, нам нужно это просто принять верой, принять в свое сердце и получить благословение. Христос уже разрешил проблему нашего рабства, греховного рабства. Причем каждого человека на земле, все, кто существует на земле, имеют возможность получить вечную жизнь. Они уже искуплены. Только суть или разница между людьми в том, что кто-то принял это искупление в свое сердце, кто-то не принял. Но Христос умер за всех людей. Это значит, что возможность принять искупление есть для каждого человека. Мы не только поем гимны и прославляем Христа на служении, но мы можем прославлять Христа и в нашей жизни. Мы можем также нашей жизнью прославлять, и жизнь может стать достойным гимном во славу нашего Небесного Отца. Это как раз тоже очень важно понять. И за то, что Он свят, и за то, что Он сотворил, искупил нас, пусть будет хвала и слава Ему всегда. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы.